Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим. Всем привет, друзья! Есть такая тема. Олег Шевкун у микрофона. Я сейчас хочу прежде всего поприветствовать. Нет, я понимаю, что нужно наших зрителей и слушателей приветствовать. Я уже сказал всем привет. Но все-таки особенно сегодня приветствую Яну, нашу замечательную Яну, мою сегодняшнюю соведущую. Яна, привет тебе. Я даже боюсь подумать о том, сколько мы вместе уже времени не вели эфир. Сколько было фильмов, в которых вы не снимались вот тут из этой серии.
Да. Всем привет, дорогие зрители, слушатели и все остальные. Мы с Олегом последний раз ввели эфир. Ой, я не могу вспомнить, если честно, какой у нас с тобой, Олег. Наверное, с год назад или около того, да, был какой-то эфир про нотный Брайль, что-то, короче, про конференцию
какую-то. Ой, это совсем древние какие-то времена.
Да, я очень давно уже. Да. Не, наверное, больше года полтора уже. Короче, давненечко, да. Так что я рада, что мы с тобой снова вместе, Олег.
Да, решили.
Давай плакать.
Да, решили мы так и тряхнуть стариной, что-то вместе сделать. И спровоцировать, простите, побудил нас на это.
Тряхнуть старшиной. Ой, извините. Простите.
Чу-чу-чу-чу.
Я сказала.
Не повторяется. Такое никогда. Короче, Тимур Верхотин. Тимур, привет тебе и добро пожаловать в нашу сумасшедшую компанию.
Добро пожаловать. Хотел сказать. Всем привет.
Он нам говорит. Яна.
Да, я уже влился, так сказать.
Он ободрил.
Приободрился.
Эфир начинается хорошо, я считаю.
Он влился. Ну, хорошо, что влился, но не слился. Это принципиально дифоразно.
Это да.
Да, всегда есть такой риск со стороны кого угодно в наше время.
Я тут подумал, вау, ничего себе, человек приехал из Италии с мероприятия в Италии. А потом я сообразил, что из Италии это он так и не приехал.
Да, я из Италии в Италию приехал. Я как бы, да. Даже не выезжал.
Даже не выезжал. И про Тимура, и вместе с Тимуром у нас была отдельная программа, был эфир. Крис, по-моему, вела, да, если я не ошибаюсь?
Да, Крис вела эфир «Поговорим», выпуск 46 был, по-моему. Да, и я там в конце говорил, что, может быть, когда-нибудь мы еще свидимся. Вот, видимо, напророчил такие еще одну программу.
Быть и свиделись, да, вот, когда-нибудь. Вот
да, я пытаюсь понять, что у нас тут по звуку. У нас разное по звуку. Я надеюсь, что нас все-таки слышно. Друзья, напишите нам, пожалуйста. Вот, значит, давай так. Мы сейчас подойдем к нашей теме. Сначала вопрос для затравки про Италию. Правда, что в Италии все такие раскованные, расслабившиеся, никто никуда не торопится, и самое главное, ничего никогда не начинается вовремя?
Да, прям да, прям вот это... Давай так скажем, можно что на ты?
Ну, конечно, можно.
Почти про все можно так сказать. Типа, тут за редким исключением кто-то скажет starting at 4 p.m. и 4 p.m. это начнется. То есть, ну, очень редко. Это начнется 20 минут позже, вот так вот. Это минимум.
Да, 20 минут, вот. А еще ничего.
Или даже больше. Ну, типа, для них, если ты опаздываешь на 20 минут, это ты не опоздал. Это типа... Окей, это нормально.
Знаешь, лет 10 назад я бы, наверное, с удовольствием жил в Италии, потому что постоянно опаздывал. А потом я что-то... В Италию поехать не удалось, я изменился, перестал опаздывать. Вот, наверное, поэтому и
живу. Ой, а у меня это на самом деле, понимаете, вот я же русский, так сказать, человек, и у меня момент пунктуальности, он очень сильно во мне играет. И у меня кучу раз, вот просто кучу раз было, что я пишу, типа, там, одноклассникам, говорю, ребят, я опоздаю минут на 20, там, 40.
Какой
говорю,
кошмар!
Предупредите преподавателей. И прихожу, когда 8:00. Вот именно в 8:00 захожу в класс, такой, здрасте, они такие, о, ты даже
и
не
никого
опоздал.
Нет.
Не, все есть, просто я даже не опоздал. Я такой сижу, думаю, ну, вот это да.
Я, уважаемые зрители, если кому-то плохо слышно, я только-только занес руку, чтобы увеличить громкость, и вот этот замечательный человек берет и хлопает в ладоши. Такой, у меня такой, вот я такая красная.
Да, не, нормально.
Все нормально. Поэтому, ну, друзья, просто напишите, пожалуйста, как сегодня со слышимостью. На том мероприятии, я боюсь на это слово мероприятие, оно очень такое, знаешь, казенное, пафосное, да. На той тусе тоже не скажешь. Ладно, там, где
почему?
Ты был.
Скажешь.
Че, серьезно?
Вполне себе, да.
Короче, хорошо, на той тусе. А там начиналось все вовремя или не всегда?
Конечно. Это же, ну, US организовывали, а не Италия. Ну как, Италия организовывала, но US, мне кажется, им немножечко помогали в этом, поэтому там все начиналось вполне себе вовремя, типа... Да.
А теперь расскажи, пожалуйста, о том, что это было, потому что я даже когда писал анонс, я замучился в это все соображать, значит, джазовый фестиваль Умбрии, плюс, кстати, по-английски там слово clinic, значит, джазовая клиника, так не скажешь, это же совсем клиника, или, может быть, уже говорят, Ян, не знаешь?
Нет, я никогда не слышала по-русски, да.
Вот, мы написали музыкальный лагерь, но, честно-то говоря, скорее всего, это неправильно, поэтому сейчас
нужно... Ну, это какие-то воркшоп, серия воркшопов, грубо говоря.
Серия воркшопов в клинике.
Короче, дайте я вам попробую.
Давай, ты лучше нам, а то мы тут можем трепаться, знаешь, сколько. Ты перебивай нас, перебивай.
Да, я предполагаю, я не уверен, что я смогу вам это донести. Короче, это фестиваль, Umbria Jazz Festival, который уже ведется 53 года как. Его обосновал Карло Паньотто, это итальянец там один хороший. Вот, обосновал этот фестиваль, и значит уже...
Основал, наверное, да?
Основал, да, сори, я...
Ну, сначала обосновал, это же необходимо, а потом основал.
Деньги же вдали, да.
Да-да-да.
Да, заговорился. Значит, 53 года, там, съезжаются куча разных музыкантов и дают всякие концерты, ну, и на них можно прийти, посмотреть и порадоваться, что джаз еще живет. Вот. И уже 41 год, как это, вот это был 41 год, 41 программа, как Berklee, музыкальный колледж из Бостона, приезжает к ним в гости, дабы провести серию мастер-классов и, собственно, научить чему-то итальянских детей, и не только итальянских, мирового масштаба.
Вопрос, кто там, что за возрастная группа, кто туда приезжает учиться?
Вообще приезжают туда люди от 16 и выше, вот так, от 15 даже и выше. Ну и приезжают со всего мира, потому что в конце концов, да, в Berklee они отбирают для себя учеников, которым они будут давать стипендию, с которой они смогут поехать туда учиться.
Это школьники, по сути, да? Вот
да,
ты говоришь от 16
да,
и выше, имея в виду школьный все-таки возраст, правильно?
Ну,
то есть, там 25
почему?
Лет я туда уже не поеду. Условно.
Поедешь,
ну,
поедешь.
Да, поеду.
Да.
Так а что надо, чтобы поехать? Вот как туда попадать?
Если надо, чтобы поехать, надо, насколько я помню, там что-то около 1500 евро.
О, это...
Ну и, по-моему, и все.
А какой-то, какую-то запись предварительно выслать надо? То, что по-английски это называется audition tape, ну вот какую-то запись со своей игрой?
Audition tape ты должен высылать, если ты хочешь еще доплатить 150 евро и записаться на audition. Но никто тебе
на
не гарантирует.
Да,
да, на прослушивание как раз-таки, которым они будут тебя оценивать, и может возьмут, может не возьмут в свои ряды. Но... Ты запишешься, ты заплатишь эти 150 евро, но никто тебе не гарантирует, что тебя пропустят.
Чё так? В смысле пропустят
куда? А, это
куда?
Просто чуть-чуть
пропустят,
больше внимания.
Не возьмут, в смысле. Никто не гарантирует, что тебя будут слушать. Тебе могу сказать, мы тебя, типа, ну, типа, ничего не написать, и ты, получается, просто приезжаешь как бы в лагерь, ты на мастер-классах, ты там, на концертах, но тебя не будут слушать.
А, ты, получается, просто подарил?
Admission team. А-а-а. Ты просто им даешь деньги, да.
Так подожди, а в чем тогда смысл прослушивания? Это чтобы была потенциальная возможность в университет потом попасть, в колледж вот этот, или как?
Прослушивание, да, они тебя слушают, и потом...
Чуть больше внимания тебе как будто бы.
Может быть.
Как бы там они тебя слушают, да, они проводят с тобой интервью, расспрашивают, что ты, куда ты, что ты хочешь. Ну и потом, если ты им понравился, плюс они смотрят еще, как ты себя ведешь в... Как это называется? В программе. На фестивале, так скажем, в мастер-классах и так далее, как ты себя проявляешь, вот о чем я. И из этого исходя, я, ну, думаю, что из этого исходя, они вот выбирают себе кого-то там дальше. Да.
Сейчас, и... еще раз, чтобы даже я понял. Значит, фестиваль и вот этот вот лагерь или клиника, вот эти воркшопы. Фестиваль ведь не только для подростков, он, скажем, или
нет,
молодых
людей. Нет, для всех.
Фестиваль для всех.
Поступить в этот... Так, а правильно ли я понимаю, что там нет... ну, какого-то отдельного истории для, например, людей с инвалидностью и с особенностями здоровья.
Нет,
все вместе, нет, правильно?
Все вместе, да.
А для тебя, я правильно, у тебя есть остаточное зрение?
Нет.
А для тебя создавались какие-то особые условия?
Нет.
Что-то
нет,
может быть... Ага, то есть ты только на общих основаниях шел, деньги давал, не... а скидки какие-то...
Нет, насколько я помню,
или грантик какой-то,
ничего не было, насколько я помню, ничего не было.
Подожди, а ты им хотя бы говорил, что вот у тебя проблемы со зрением, или это там было
заранее?
Не...
Да.
Заранее.
Насколько помню, говорил, ну как бы и все, окей. Они узнали об этом.
Ну проблемы, ну и что, да?
Так, подожди, я не знаю, вы говорили об этом с Кристиной или нет? Ты пользуешься нотным брайлем и нужен ли он тебе в жизни? Извини, я не могу, Олег.
Я понял уже, Ян. Я услышал, как изменился твой голос, вот когда ты об этом заговорил.
Я пользуюсь слухом, да, в большинстве.
Нотным брайлем не
пользуюсь.
Нотным
пользуется.
Да, ну у меня просто абсолютный, поэтому мне как-то с этим попроще. А вот брайль я только сейчас, только год назад начал учить.
Я просто, знаешь, почему спрашиваю? Почему спрашиваю? Потому что ведь, ну, несмотря на то, что, конечно, джаз во многом строится на импровизации, но все равно же есть какие-то стандарты, и, возможно,
которые
же...
Которые надо читать, да.
Которые надо читать, вот. И может ли так незнание брайля стать препоной для...
Ой,
человека,
вот на это у меня будет отдельная будет тема. Я вам скажу, что мне сказали. Меня прям замотивировал человек. Я прям расскажу историю.
Так давай прямо сейчас, чтобы не откладывать.
Так сейчас расскажи, что.
Хорошо.
А почему бы нет?
Хорошо. Значит, был у нас урок барабанов, и там был наш преподаватель, и еще два барабанщика, которые потом, ну, они ездят с программой Berkeley, вместе с ними катаются, и там можно было у них что-нибудь поспрашивать. Они сидели прям как мы, ученики, тоже с пэдами, с тренировочными, и отрабатывали упражнения, которые преподаватель нам давал. Вот. И, значит, в какой-то момент преподаватель говорит: открываем упражнение 5, которое я вам давал. Ну, как вы думаете, на чем было упражнение 5? На обычном бумажном листике. Даже в моем случае. И у меня начинается такая, ну, полупаника, потому что почитать я это никак не могу, адаптировать это для меня никто не собирается, да и, насколько я понимаю, не сможет. Хотя я не буду ручаться, что для барабанов нот не существует, я не в теме. Вот существуют, значит. Я начинаю пытаться что-то подобрать, а в моих мозгах закрадывается дисмораль. Типа, ты не можешь читать, нахрена ты вообще сюда полез? В это, так сказать, барабанное комьюнити, что ты здесь забыл, потому что, ну, типа, ты не читаешь. Все, это уже минус. И я подошел к барабанщику, который вот этот, один из, у которых можно было спрашивать, я ему говорю: а вообще, вот как вы думаете, есть смысл продолжать работать, если ты не можешь читать? Он говорит: пока твои уши работают, не парь мозг и играй. Потому что в первую очередь все было в джазе сыграно, а потом уже оно было написано. Поэтому, типа, подобрать на слух для тебя это вообще труда не составит никакого. Вот. Но, опять же, если мы говорим в разрезе фестиваля, ой, в разрезе программы, простите, то там ничего как бы брайлевского мне не давалось, ну что, наверное, логично, может и нет, не знаю. Но ничего не давалось, и все было на слух. Ну, благо я у меня...
Если бы ты попросил, Беркли 100% выдали бы. У них хорошо дела с этим обстоят, говорят. Если бы у тебя был непосредственный запрос... Да. Если бы когда при оформлении документа, ну, вот при своем все отправке анкеты твоей, все, если бы ты сказал, что нужно адаптированные материалы, да, нужен брайль, нужен, там специально дается анкета, как правило, да, на подобные. Ну, я не знаю именно про Беркли, есть такой Brevard Music Center, это в Америке, в Северной Каролине, и там я знаю, что это делается для людей с особенностями здоровья. И Беркли, ну, я слышала много об этом, что там Учитывается это, короче, все. Да, ну и плюс да, это уже обязательная,
просто
обязательная
как бы...
часть набора услуг. Так что надо было просто, да, если бы ты запросил, тебе бы дали. Но поскольку запроса не было, то значит, естественно,
зачем?
И они не предоставили.
А насколько надо,
вот.
Да? Насколько мне
вот,
надо,
ну именно, вот да, это было, тебе надо, вот именно, это ж нужно человеку. А или не, они же не могут знать,
да.
Что тебе
ну,
нужно,
да,
а что
да,
нет.
Да, да, да. Ну, я просто не знал, что у них такое может быть, потому что нам препод, вот, условно говоря, он их просто выдавал, он там приходил, выдавал нам эти упражнения, и, ну и все, типа, работайте. А мне он листики, он такой, ну я тебе дам, пускай у тебя лежит.
Такой, пусть листочек будет, да, я тоже
да,
такой собирал
будет.
В свое время.
Значит, да, да, да.
Да. Вот. А скажи, Тим, вот у тебя ведь твой основной инструмент – это ударный, конкретно барабан,
ударный,
правильно?
Да. Да,
вот
точно.
Для того, чтобы дойти до такого уровня, а ведь вы там и в ансамбле играли, и это все
да.
Очень серьезно, твоя собственная история с барабаном, она вот как выглядит, когда это начиналось, можно ли, знаешь, как часто говорят, ну вот я стучал во все, что попал, во все тарелки и всеми дверьми, и меня отдали в музыкальную школу. Или у тебя это как бы как-то было по-другому? Вот просто интересно узнать именно твою историю.
Не-не-не, было по-другому. Было так, что я вообще пианист изначально, с 5 лет, а вот с 9 я уже стал барабанщиком. Причем стал я барабанщиком, вы не поверите, потому что пианистка сказала, что я должен пойти поиграть на барабанах. Я тогда вообще ни сном, ни духом не понимал, что куда. Ну, такой думаю, ну ладно, пойду попробую.
Это и для вот развития пошел. Чувства ритма, что ли? Мне интересно,
видимо,
зачем
или,
она так?
Или оно
нет,
уже было хорошее? Я не знаю.
Не только, не только для этого. Потому что у многих пианистов, и в том числе у детей, и в том числе у незрячих, очень зажат вот это весь плечевой, плечи, предплечье, руки. И для того, чтобы расслабиться, для того, чтобы, когда ты играешь палочками, ага. Нужно научиться... удар делать так, чтобы это было не зажатой рукой, а ну, свободной такой, да, и многим не получается освободить руку, и на барабанах играть очень полезно.
То есть это педагогический прием такой еще тоже, да?
Да, угу. Чтобы не боялся бить по клавишам, ну, в общем, в том числе, да, что свободной рукой. Ну, не то чтобы бить, но извлекать звук, да, учиться, вот.
Да. Так, Тим, а скажи, то есть потом ударные вытеснили фортепиано, или они
да,
все-таки
да,
существуют?
Вытеснили. Вытеснили в большом, как, так скажем, в большинстве случаев. Фортепиано осталось только на уровне композиции. Я пишу что-то такое свое, немножечко неприятное уху, потому что оно все ломаное, переломанное, и я никому это не даю слушать. Кроме тех, кто у меня там в ТГшке есть, потому что, ну, они слушают, и окей. А так, да, они вытеснили даже в профессиональном плане, потому что я не хочу становиться там пианистом. Может быть, писать музыку, типа как бы, да, но как пианист себя позиционировать? Нет, я не буду этого делать, я буду барабанщиком. Хочу быть, по крайней мере. Надеюсь, что так и будет.
Много среди наших слушателей людей, которые... хоть как-то с фортепиано знакомы. То есть, ну вот играли либо на фортепиано, либо на, ну, хоть каких-нибудь клавиатурках, самоиграйках. Вот, вот хоть как-то. С барабанами знакомы гораздо меньше. А, наверное, сейчас задам глупый вопрос, но мне можно, я ведущий. Вот представь себе, что к тебе пришел человек, который знаком с фортепиано, а ты должен им объяснить, чем барабан отличается. То есть я понимаю, что это принципиально другой инструмент, да, чем яблоко отличается от ножки с письменного стола. Но все-таки что-то, наверное, сформулировать можно. Вот три отличия барабана для пианистов. Вот к чему нужно быть готовым, и что, может быть, человека застанет врасплох?
Координация и, так скажем, умение скоординировать... себя в целом, работать 4 конечностями одновременно в разных, конкретно разных ритмах.
Подожди, 4?
4, конечно.
А, педали?
Как они?
Педали, да.
Да.
Вслепую, запоминание пространства, запоминание чего, где находится, даже там как бы по барабанам. Скажите бред, но не бред. Нельзя просто прийти на концерт и сесть за барабаны и начать играть. Ты должен сделать какую-то разыгровку, как бы это так сказать, может быть, маленькое упражненице, которым ты пройдешься по всем барабанам и будешь знать, где у тебя что стоит, потому что иначе ты просто будешь потом мазать и бить по ободам барабанов.
Ты не сам расставляешь, не сам расставляешь установку.
Когда как? То есть, если установка твоя, то да, но если установка не твоя, что в моем случае пока это большинство, да, то я ничего не выставляю, я просто прихожу, и мне приходится играть на том, что есть. Мне порой приходится, ну, и это каждому барабанщику надо уметь делать, подстраиваться под инструмент. То есть не всегда ты сможешь под себя инструмент подстроить. Когда-то тебе просто надо прийти, пришел, сел и играешь. Даже если тебе чертовски неудобно, ты должен подстроиться и найти возможность, как бы, в себе, так сказать, чтобы нормально вытянуть этот концерт или что ты там играешь.
Так, а дома репетировать на каких-нибудь электронных барабанах, чтобы они не звучали?
Нет, 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 нет. Вообще не советую, критически не советую. Вслепую электронные барабаны, хотя я знаю, что есть слепые барабанщики, которые там на электронных играют. Мне вообще не понравилось. Во-первых, я попробовал, потому что... Во-первых, потому что звук, он не тот вообще. Какие бы там они приближены к реальности не были, звук не будет тем, который ты получишь на акустике. Во-вторых, маленькие пэды, и ты будешь всегда их разбивать. Разбивать в плане того, что ты будешь бить постоянно по ободам, будешь потом постоянно это дергать, настраивать, чтобы попадать. Ну, короче, и плюс, понимаете, в чем еще разница? Из-за того, что пэды маленькие, ты потом начинаешь на акустических барабанах себя вести так же, как на электронных. Ну и это не есть прям...
Ну, это мне немножко напоминает...
Случаем...
Да, давай, Ян.
Пользуясь случаем, я напомню нашим прекрасным зрителям и слушателям, что у нас был эфир, как мне кажется, хороший, который мы вели с Кристиной, и у нас в гостях были два прекрасных барабанщика-профессионала, так что можете еще дополнить то, что к тому, что сегодня нам скажет Тимур. Если вы хотите еще что-то про барабанщиков узнать, то вот в этот эфир я вас с удовольствием отправляю.
О, я его смотрел, кстати, прикольный эфир. Классно, вот, там они играли, еще я видосы там смотрел, классно.
Ну вот, видите, да. Тимур зарекомендовал, теперь точно смотрите, все те, кто не смотрели. Тимур, спасибо. Вот.
И ты за попал в эту, в этот лагерь,
мясорубку.
В эту мясорубку.
Простите.
Именно как барабанщик.
Да.
И это означало, что нужно же, наверное, включаться в какой-то оркестр, ансамбль. Как это работало?
Тебя распределяют в самом начале, то есть ты приходишь на чек-ин, ты отмечаешься, что ты вот пришел, ты такой красавчик. Тебе дают твое расписание твое. У тебя там написаны комнаты, в которых ты должен быть, часы, в которые у тебя уроки и комнаты. Вот, так будет правильно сказать. И у тебя там сразу написаны ансамбль или ансамбли, в которых ты играешь. Кого-то распределили в два ансамбля, меня распределили в один ансамбль. Вот, но я, мне кажется, даже понимаю, почему. Потому что меня распределили еще и в ансамбль, в котором препод работал, вы не поверите, со слепыми барабанщиками.
Вот, вау! Американский препод, да, был?
Да, то есть... конечно, американский, да.
Прикольно. Может быть, его ради тебя и привезли туда? Я, конечно, не знаю, но так.
Нет. Он еще ансамбля 3-2 вел, так что...
Понял. И ты представления не имеешь о том, с кем будешь играть. То есть ты такой приходишь,
нет,
и там...
Ты приходишь, и там уже разнакомливаешься. Вот. А я, вы представляете, я говорил в эфире в том, я очень-очень-очень скромный человек. И первые дни я вообще... Это ужас был. Я даже на джем-сэшены ходил, которые там в обеденные перерывы. Кто-то обедал, как нормальные люди, а как ненормальные люди, пропитанные джазом, они шли и джемились в комнатах. Вот, и я приходил, и нет же, чтобы вот зайти, и как это, с места в карьер, дайте я тут сыграю. Нет, я сяду на стульчике, я подожду минут 40, пока они доиграют одно произведение, и пока ко мне кто-то подойдет и спрашивает, do you wanna play? Я такой, да, конечно,
чё
давай,
я здесь
давай.
Сижу вообще?
Не-не-не-не, чего я сижу, тут нету. Я просто выжидаю момента, я сам не лезу.
Окей.
И это, наверное, мой минус в какой-то, в каком-то плане.
А какие еще там были музыканты? Ну, какие инструменты были представлены наиболее?
Да,
или
много
прям
еще.
Очень много?
Саксофоны, трубы, фано, басы всякие. Кто-то с греческими инструментами народными приезжал.
Ух
даже.
Ты, ой-ой-ой.
Да.
Бузуки всякие, да, вот это.
Ну,
класс.
Ой, там что-то был какой-то, угу. то ли кабал какой-то, я не помню, что там, греческое что-то. На самом деле очень классно. Я чисто вот на себе познакомился, нашел там друзей из Сербии, Болгарии, Италии и US одновременно, и это было, конечно, очень классно. И меня так забавляло, ты говоришь со всеми на английском в бенде.
О, это хотела спросить.
Говоришь, а потом такой, типа, спрашиваешь на итальянском, вы итальянцы? Да, мы итальянцы. А ты что, говоришь по-итальянски? Да, говорю. О, господи, почему ты об этом раньше не сказал?
Чё ж мы
там
мучились?
Да, потому что там очень много итальянцев было, ну, подростков, там, моего возраста, старше. И... Ну, типа, они все по умолчанию говорили на английском, все мы говорили на английском, но когда я говорил всем, что я итальянец, ну, не итальянец, а говорю на итальянском, они все, и у них прям камень с души падал, они такие, как же просто, как же шикарно, вот.
А скажи, просто незрячий только ты один был, или
да,
еще другие незрячие
да,
были?
Да, я один.
Может, в других коллективах, ну, в других ансамблях, не знаешь?
Нет.
А сколько там ориентировочно человек было? Это большая?
220 или что-то такое.
220.
Угу.
Окей.
А где вы там жили? Ну, там спали,
все
кушали?
Жили, кушали, это все отдельно. То есть на эти воркшопс ты просто приходишь утром, ты там до вечера тусуешься, и потом идешь во свояси. Да,
понятно.
А во свояси это куда? Это на сам фестиваль?
Ну, куда
нет,
хочешь.
Ну,
тебя не ограничивают. Ты в 6:30 заканчиваешь и идешь там в отель к себе или куда там.
Сейчас, подожди, просто сразу, потому что я неправильно себе это представлял. Значит,
да,
есть фестиваль. Чтобы жить на фестивале, чтобы быть на фестивале, тебе, очевидно, нужно вот где-то снимать гостиницу. И плюс вот для вот этих клиник, вот для этих воркшопов никакого специального лагеря. Потому что получается, что мы
нет,
неправильно перевели. Никакого лагеря там с палатками или с комнатами
ну,
нет.
Смотри. Да, это не лагерь в русском понимании.
Вот.
Типа здесь это все называют camp.
Так.
Да. Ну, это не usual camp, это не нормальный camp, как бы, не в нашего понимания, давайте так скажем. Вот.
А на фестивале это что? Это в основном концерты,
фестиваль
выступления,
это
концертные
площадки?
Фестиваль —
это в основном концерты по всяким разным частям города, да? Правильно я? Правильно исполняю?
Угу.
Простите.
Да, правильно.
Это...
Всё.
Короче, это в центре города, на площади, там еще в одном месте около нашего, как раз-таки этого клиника, около монастыря, в котором этот клиник проходил.
Монастыря?
Это мы в монастыре были, да.
Окей.
Okay. Вся эта тема проходила в монастыре. Вот, и на арене Санта-Джулиана, это арена, ну, арена большая, как ее описать, огромное, короче, место, как стадион, наверное, можно сказать, но не стадион, просто арена, там стульчики стоят, садитесь, слушайте концерты тоже. И я думаю, стоит сказать, если ты участвуешь в этом лагере, то тебе дают твой бейджик, и ты с этим бейджиком, если ты, вот про тебя конкретно идет речь, ты можешь с этим бейджиком заходить на все концерты, тебе не нужно ни на какие концерты брать билеты. Ну, кроме там популярных самых, типа Стинга и там еще одного итальянца, на них билеты брать было нельзя.
Подожди, а что, типа Стинга, они тоже там были?
Да, были. Стинг там был.
А именно Стинг. О, май гаш.
Да вот, Ян, что мы не там, да?
Вот.
А я в следующем году буду, может, приезжайте, может, увидимся.
А где мой бейджик? Дайте.
Придите, возьмите, он далеко.
Сейчас, но ты на Стинга попал или нет все-таки?
Нет, на него нельзя попасть, потому что с бейджиком тебя на него не пускают, а билеты там стоят дорого.
О, ну да, дорого.
И мы, получается, там можно было, как это, как скулящий волк, встать под луной и смотреть из-за забора на его концерт.
Я в ютубчике тогда.
Ютубчики, кстати, если вы введете Umbria Jazz Festival 2026, вы очень много найдете. Причем там в основном, к сожалению, такие записи, скажем так, любительские.
Любительские.
Вот с улицы где-то что-то записывал. Потому что, честно говоря, записать хор, а особенно на улице, это очень серьезная задача. Это очень большая задача. Это не делается просто на телефон. Вот. Но и в любом случае эти записи просто на телефон, они, к сожалению, упускают атмосферу определенную. Но все-таки я хочу сегодня поставить одну из записей, которую прислал, нарезку, которую прислал Тимур. Вот, это gospel choir, значит, или choirs, несколько разных хоров. Расскажи, пожалуйста, просвети.
Это один хор, да, это gospel choir, Berklee Gospel Choir. Они играли вот на финальном концерте, вот там, я так понимаю, все вокалисты, которые были, вот приехали, все вокалистки и вокалисты, там вокалист был даже один-два, по-моему, они все были задействованы в этом хоре, ну и вот они играли там разные песенки.
Но барабаны там не твои, да? То есть это...
Нет, нет, нет.
То есть барабаны в записи слышно очень сильные.
Там аккомпанировать.
Окей. И это где было? Это на улице или это на арене?
Это было вот в монастыре. Проводился финальный концерт вот этого клиника как раз-таки Berklee. Они его проводили... Это был последний день, по-моему. Да, последний день. И вот в последний день они играли, это было на улице, да, мы сидели там под палящим солнцем, там было 30 градусов, короче, все взмокли, но кайфанули, было очень классно.
Сколько же, друзья мои, в этой жизни сюра, значит, джазовый фестиваль Умбрии в Италии, госпел-хор в монастыре, и все так переплетается, переплетается весьма интересно.
Культура, на то это мировая культура.
Да, мы послушаем эту запись. Она
страшненькая.
Ну, ты говоришь, страшненькая, скажу, она не такого качества, как хотелось бы, вот, но хоть что-то вы услышите. И, конечно, хор звучал гораздо мощнее, гораздо громче. И, кстати, я думаю, что как-нибудь про gospel choirs, про gospel хоры, короче, про те хоровые коллективы, которые поют gospel, мы обязательно... Постараемся, по крайней мере, рассказать. Я даже знаю, кого пригласить можно. Ну и давайте послушаем этот фрагмент. Вообще то, что это звучит в монастыре, на самом деле очень правильно для тех, кто не знает английского. Хотя даже те, кто не знает английского, я думаю, поняли. В конце «Аминь», «Амен» — это песня, это песни прославления Господа. Послание Господа совершенно не обязательно должно быть мрачным, совершенно не обязательно должно быть таким возвышенным. Можно просто кайфовать и при этом Бога славить. А, Ян, правда?
Да, аминь.
Конечно, еще аминь, да. Еще как. Вот, но я понимаю, что это вообще никак не сопоставимо, то есть прослушивание записи не сопоставимо с ощущением того, что там. То есть это же огромное количество людей, наверное, да?
Да, и люди подпевают ощущение как-то было это вот что. Очень классное, но подпевали, давайте так скажем, из зала никто не подпевал.
Серьезно?
Из зала все слушали, Окей. Это все были ребята на сцене. И я очень люблю хоры. И хоры, как это правильно будет? Короче, choirs, скажу.
Мне будет хоровые проще. Коллективы. Да.
А, да, хоровые коллективы, вот.
А, я посмотрел, не... хоры, хоры — это в церкви.
Окей.
Ага. А я, кстати, думала, всегда наоборот, ура.
Короче, я очень люблю их звучание, давайте так скажем. Я не люблю в них... Не, как бы не то, что не люблю, я не хотел бы в нем участвовать, но вот поаккомпанировать такому господ-хору я бы вот прям с удовольствием, и надеюсь, что мне в следующий раз это... возможность представиться, потому что, ну, это мощно. Я очень кайфанул от того, когда я это слушал, и мне кажется, кайфа получишь ты x200 просто, когда ты будешь играть вместе с ними, это будет, мне кажется, очень классно.
А это, кстати, ежегодное мероприятие, вот, да. Этот, вот эта клиника, этот воркшоп,
да, Оскар? Да, оно, типа, фестиваль ежегодный, и клиника тоже, типа, вместе с ними проходит ежегодно.
А ты в этом году первый раз, да, туда попал?
Да, первый. Хотя там люди ездят уже туда, там, по 3-4 раза. Короче.
Ну, здорово. Если есть возможность, почему нет?
То есть я правильно понимаю, что если кого-то из наших слушателей, зрителей это интересует, то можно найти вот сайт Berklee Jazz Clinic, Umbria, Berklee Clinic Umbria Jazz Festival, и, собственно, там всю информацию можно получить.
Да, да, да.
И зарегистрироваться, и все вот это. Кстати, а русскоязычные-то там были?
Были, были. И... нашему, так сказать, хотя, ну да, короче, были, был не сильно много, насколько я понял, но были, был один пианист, я именно из музыкантов говорю, из музыкантов я только одного там помню, чтобы прям, типа, и с русским именем, русский чувак вообще, один только был, ну и я вместе с ним, а так были, еще там была девушка с... В общем, были семьи, у которых там родители русские. Ну, в общем, такое. Не думаю, что это можно считать за... Если про музыкантов, то были нас только двое там было, по-моему. Там и из Украины были люди, и еще откуда-то. Я не видел никого из них, но вот могу сказать, что они там были.
Что?
Да.
Какая-нибудь возможность была, в принципе, пообщаться, я не знаю, кофе попить, вот просто потусить вместе? То есть, ну вот кончается вот воркшоп, кончаются эти семинары. Не сразу же прямо в гостиницу? Или это как-то все-таки...
Нет,
ну, как
не сразу. У тебя есть перерыв между workshops and ensembles. У тебя есть перерыв, и, ну, это как lunch break. Но там каждый делал, что хотел, опять же. Либо джемились, либо обедали, либо все такое прочее. Кто-то, типа, насколько я понимаю, либо сговаривались, и я просто их не слышал, либо не сговаривались и просто приходили на концерты, и почти на каждом концерте были всегда ребята из этого Berklee Clinic, все туда приходили, на арену, в смысле, на арену или куда-нибудь в другие места, ну и там между собой общались. Я не сильно куда-то ходил, как бы, имею в виду, не сильно с кем-то общался, потому что я был очень... так скажем, привязан к родителям, и сильно там я без них не походил бы. Хотя, может, походил бы, просто я скромняга не решился. Вот, но... Типа, давайте так скажем, возможность пообщаться и потусоваться с ребятами есть.
А с преподавателями?
С преподавателями... Ну, как будто бы... Они ходят там по кемпу. Ты можешь у них что-то спросить, если хочешь поговорить. Я видел там, наш барабанщик препод ходил, и что-то у него все спрашивали, разговаривали. И, ну, как бы, они... Как бы с ними можно поговорить, но прям тусить нет. Они, насколько я помню, не сильно такие прям тусовщики.
А у тебя были только вот в группах занятия, в ансамблях, еще где-то? Или что-то индивидуалки были тоже какие-то, именно вот чтобы с тобой кто-то...
Со мной нет, конкретно со мной ничего не было.
Угу. Вот.
От чего это зависело? Как ты зарегистрировался, как заплатил? Ну, то есть, если человек едет, и он говорит, а я хочу все-таки индивидуальные занятия. Это реально или нет?
По-моему, нет. Нет. То есть, даже урок барабанов проходит таким образом. Вы приходите, у вас человек 60, вы садитесь на стульчики с пэдами и начинаете работать. Он дает вам упражнения, там, работает вместе с вами, смотрит на вашу технику, там, просто разговаривает с вами. Я там с ним вопросы с ним обсуждал, задавал ему, вот, рассказывает вам что-то. Ну, в общем, проводит урок, но вас очень много, и это как мастер-класс, можно даже сказать, не урок, мастер-класс, наверное. Так назвать.
А если ты что-то не понимаешь, к тебе подойдут, там за руки тебя возьмут, покажут, или тебе это не нужно, ты все со слов понимаешь?
Я понимал, плюс-минус, но давайте так скажем, я не проверил, потому что я плюс-минус все понимал. Мы просто, допустим, то, где я мог что-то не понимать, мы учили там, проходили сборник рудиментов, который я весь наизусть знал еще, с прошлого года.
А, то есть ты приехал уже, зная то, что они там будут изучать?
Я не знал, что они будут изучать. Просто там так получилось, что мы играли щетками. У нас был Brushes Day. Вот, и по случаю этого кто-то из учеников говорит, давайте мы посмотрим на Ritual. Ritual — это как раз-таки название вот этой книги с рудиментами, написанной Аланом Долзаном. И я просто по стечению обстоятельств этот весь сборник выучил его от корки до корки.
Ничего себе.
Там две страницы рудиментов, там на каждый рудиментов, наверное, поскольку по 30, по 40, по 50, наверное.
Сейчас, прости, пожалуйста, но для тех, кто не в курсе. Нет, я понимаю, что такое рудименты, но вот в этом контексте это что? Это какие-то базовые
это
ритмы?
Это фигуры. Это фигуры, которые ты можешь играть, собственно, в основном это на руки распространяется, давайте так скажем. Вот. Ну и это как бы в комбинации ударов, которые по-разному они зовутся, вот. И ты их изначально учишь руками, потом ты их раскидываешь на барабанную установку, то есть сначала ты их учишь на одном барабане только, или на пэде, потом ты их раскидываешь на барабанную установку, потом ты их раскидываешь на ноги, потом ты их раскидываешь на ноги барабанную установку, и вот ты уже прекрасный барабанщик. Вот. По идее, это так работает. На практике
звучит
ты
просто.
Так легко, да, потом вот так, потом вот так. Я говорю, чего сижу я тут?
Ну, да, на самом деле, у барабанщиков очень много, хотя в моем случае тут у меня очень такая двоякая тема. Ну, короче, у барабанщиков очень много идет на практику. То есть ты, условно, у тебя есть таблица рудиментов, он нам препод дал даже. Timetable — это все длительности, которые есть, и рудименты тоже, там был список. Я ничего из этого не прочитал, но я много из них знал, поэтому... И плюс, вот это, кстати, большое преподу спасибо, он не говорил просто, типа, смотрим вот сюда, всем показывал и играл. Он говорил, давайте делаем вот этот рудимент, его надо играть right, left, right, left, right, right, например, да.
А он проговаривал.
Проговаривал, да, если это, типа... Был какой-то рудимент. Ну, хотя так было редко, но это было. Когда он называл какой-то рудимент, он постоянно его проговаривал. Вот. И когда мы работали с щетками, он тоже говорил, у вас, говорит, одна рука делает там такое движение, вторая рука делает такое движение. То есть, ну, мне поначалу казалось, что меня он вообще не замечал. То есть, я был обычным человеком среди обычных таких же ребят. Ну, по сути, оно так и есть. Ну, да, за исключением зрения. И ощущение было, что он меня не замечал вообще, то есть он просто, ну, видел, что я работаю, описывал что-то, но потом я просто хотел подойти к нему, сказать слова благодарности, как будто бы за все то, что он там описывал, потому что он мог этого не делать.
Конечно.
И я подошел, я ему прям говорю, спасибо вам огромное за все, что мы делали, что мы работали, и, типа, мне очень приятно было с вами работать, и я очень благодарен вам за все, что вы, типа, там, объявляли, рассказывали и так далее. И он говорит, тебе огромное спасибо, говорит, я все видел, типа, я не подходил к тебе, ничего не показывал, но я видел, что ты работаешь, ты работал достаточно хорошо, говорит, и, типа, вот, приедешь домой, не забывай заниматься, я говорю, да, окей. Ну, то есть, приятно видеть, как бы осознавать, что ты не просто сидишь и что-то там тыкаешь, чтобы тыкать. Тебя смотрят и тебя, берут во внимание. Вот.
А вот эта поддержка такая, какой она должна быть. То есть, которая не кричит о себе, да, я вот сейчас слепого поддерживаю, иначе он упадет.
Вот, да.
А это тактично. И опять ты же сказал, и не случайно сказал, что вот у этого преподавателя был опыт работы с незрячим барабанщиком.
Это нет, это не у этого.
А,
это...
не у этого? Ну, это тогда не просто...
Этого.
Тогда
это еще
лучше.
Круче, да.
Тогда еще круче, да.
Это как прикольно было, когда в первый день он говорит, вы должны позиционировать вашу установку так, чтобы видеть участников оркестра, ансамбля или того, в чем вы играете. И у меня ухмылка на лице, я руку поднимаю, спрашиваю, говорю, а если ты не видишь, что делать? У вас есть идеи? А, точно, слушай, ты же не видишь. Ну, в твоем случае у тебя же все на слух, конечно. Но я же правильно, говорит, понимаю, что ты когда слушаешь, ты и представляешь плюс-минус, где находится, ты визуализируешь в голове, где кто находится. Ну-ка. Я говорю, ну да, по сути, так оно и работает. Потому что у меня так оно и работает лично. Я говорю, да, вы правы.
Ну, естественно, вот. Ты слышишь, что те-то справа играют, значит, ага, справа, справа.
Хотя,
справа.
Давайте так скажем, это не всегда так.
Ну, наверное, да.
Потому что вот когда-то у тебя стоят вот эти preamps, вот эти усилители, и они могут стоять у тебя справа, а сам музыкант находится дальше.
Да, вот
это как, знаете, в чем тема была? Меня в последнем вот, в одном из концертов, в котором я играл, вот там было соло арфы, и эта арфа, она находилась в другом конце сцены, мне кажется. Потому
Вау.
И плюс еще, она была повернута к усилителю, чтобы. Или подключена к усилителю, чтобы звук шел, ну, типа, слышно его было. И усилитель, колонки были отвернуты от меня. А она должна была в конце своего соло сыграть такие три максимально тихие ноты, так, чтобы я их вообще не услышал. И, ну, там как бы пришлось преподу на весь этот. Кричать 1, 2, 1, 2, 3, 4, потому что иначе мы бы нормально не вступили, потому что я просто не слышал банальный инструмент. Но на самом деле отдельно стоит сказать, что вот я с преподом с этим работал, с гитаристом в ансамбле в нашем, он был гитаристом, преподаватель, это тот как раз, который с барабанщиками, с любыми работал, и по нему это было видно. Он каждый раз, когда он меня вел, он говорит, так, говорит, тут у нас narrow passage, опасный, типа, проход между вибрафоном и эта фоножка. Я такой, окей, you did it. Потом...
Это же по сцене среди расставленных инструментов, если кто-то не понимает.
Да, и по сцене, и в комнате.
И тоже, ничего, чтобы... Когда... Желательно ничего не сбить, ну как-то вот.
И мы ничего не сбили никогда. Мы вообще ничего не сбили. Он меня так красиво проводил, я проходил прям между, прям тютелька в тютельку и ничего не сбивал. Вот. И я над ним прикалывался, когда он меня приводил. А установка стоит в одном конце комнаты, это мы сейчас про репетицию говорим. Установка в одном конце, стулья с духовыми и те, где я сижу, в другом. И там провод, ну и между всем этим провода, арфа, вибрафон, фортепиано. Значит, все мы это проходим. Он меня сажает на место, я сижу, жду. И когда урок заканчивается, я такой, hey, hi, could you guide me out of here? И он...
Типа, выведите меня отсюда, пожалуйста.
Да-да-да, и он прикалывался, он говорил, что у меня хорошее чувство юмора. Я его так несколько раз подколол, он говорит, Тимур, я хочу, чтобы ты был в моем ансамбле в следующий раз. Я говорю, ну, посмотрим, говорю, как.
Не, ну же, чувство юмора – важная вещь, и иногда и спасаемся, то есть, ну, вот, от каких-то
ситуаций. Да, особенно сейчас время такое, да.
Да, поюморить.
Юморное, да.
Прямо вот так вот. Мы сейчас послушаем запись, которую ты прислал. Если ты ее представишь, это запись вашего заключительного концерта.
Да.
Это было что?
Это была музыка.
Я понимаю.
Произведение джазовое, написанное саксофонистом по имени Крис Чик. Называется оно So It Seems. Написано, я вам дату не скажу, когда ни дату, ни год. Простите, я не подготовился. Но... В общем, такое немножко экспериментальное произведение. И хотелось бы вот уточню немножко момент по сцене и так далее. Прежде чем выводить меня на сцену, гитарист мне начал описывать, говорит, так, говорит, барабаны стоят в центре, ты, говорит, будешь вот сидеть в центре, там вибрафонист у тебя слева, пианист у тебя там, басист у тебя там, описал мне всех, где все находятся, значит. Потом, когда меня вел к сцене уже, он так, прям, знаете, как из руки в руку, он подводит меня к человеку и прям не отпуская мою руку, передает ее в руку другому, прям, знаете, прям, как будто никто ее не отпускал. И меня проводят дальше на сцену, и когда мы уже на сцене, он мне еще раз всех описывает, говорит, где кто стоит. Вот, я прям его тоже за это поблагодарил. Я за много чего поблагодарил, там есть за что. Вот. Ну и тут я хочу оговориться про запись, потому что барабаны там слышно достаточно тихо, ну как бы слышно, но в какие-то моменты тихо, потому что я играл в комнате в основном, и комната за счет своего эха разносила звук, и я привык очень тихо играть, и на улице так делать не стоило, а я так сделал, поэтому там что-то 100% будет не слышно, но... Надеюсь, что хотя бы какой-то эффект и понятие передать можно будет.
Мы послушаем эту композицию «So It Seems». Нет, точно послушаем. Не кажется, что послушаем, а точно послушаем. А потом я все-таки хотел бы расспросить про то, как вы это разучивали. То есть...
Да, это отдельная тема.
Сам процесс. Но после того, как послушаем композицию. Thank you. так, когда я готовил этот эфир, я получил файл от Тима. У меня сначала была такая мысль, он очень длинный, надо обрезать. Потом стал думать, а где обрезать?
Спросить хотела, как ты это себе мыслил.
Вот, нет, ты понимаешь, я сначала помыслил, потом послушал еще раз внимательно. Ну, во-первых, я услышал, что там повторяется тема разными инструментами. Ну, нельзя же просто по-живому взять и одно убрать. А во-вторых,
барабан... Тут же весь смысл, да, чтобы...
Конечно, да, да, картины не будет.
Вы понимаете,
и барабаны в конце.
Простите, я перебью. Если бы вы урезали, я бы вас не простил. Знаете почему?
Так я бы сам себя не простил.
Знаете почему? Потому что гитарист в предпоследней репетиции хотел это произведение урезать в два раза. Чтобы оно в лимиты влезло времени. Но он сказал, нет, не будем урезать, мы лучше не будем там одно, там, четвертое произведение играть. Вот это полностью сыграем. И зато другие два урезали. Ну, другие два, ничего страшного, их не играем там, в принципе. Там без разницы.
Да, не хочу я быть как-то твой гитарист, поэтому...
Сейчас, Тимур, просто во время вот сейчас прослушивания, там же ксилофон играет в одном месте.
Маримба.
Маримба. Не отличаю, к сожалению, своему стыду вот все эти ударные инструменты.
У маримбы он более мягкий.
Вот, у меня вот к тебе вопрос. Ты играешь только на барабанах или владеешь также другими ударными инструментами? Вот там, в частности, маримбой.
Маримбой, так, как бы вам так сказать?
Как есть.
Начинающе, робко. Что-то там пытаюсь сделать, хроматическую гамму худо-бедно могу сыграть, но очень плохо.
То есть... другие инструменты? Ну,
нет, я не ухожу ударные... в прыгующую, в оркестровую, ага, я вот. В основном нахожусь в обычном джом-сете, на обычном инструменте.
Понятно.
Хотя мне, я вот честно признаюсь, хотя сейчас скажете, так все музыканты делают, но мне еще не понравилось, как я это отыграл. Вот ни в какую.
Ну и нам тоже не понравилось, только мы не знаем почему. Просто чтобы компанию составить.
Нет, мне все понравилось, Олег, я не с тобой.
А хорошо, ладно, мне тоже не понравилось. Не со мной. Ой. Короче, когда я давным-давно учился музыке, мы все играли по нотам, естественно, и ты от нот отступить не мог. У меня в какие-то моменты, когда я слушал эту композицию, рождалась страшная мысль, что люди бренчат как хотят и получают при этом огромный кайф. Но, с другой стороны, нет. Там же четкое устройство этой музыки, там четкие повторы, там совершенно конкретно она сделана. А вот где граница между свободой и импровизацией вот в том, что было у тебя на прошлой неделе конкретно?
Это стандарты. То есть у вас есть, например, форма, условно говоря, форма определения. Ну, возьмем самую стандартную, AABA. AA – это два раза повторяется тема, может быть, чуть-чуть видоизменена, самую малость, но, тем не менее, повторяется там оригинальная тема произведения, мелодия, в смысле, так вот это вот самое узнаваемое, запоминающееся, вот. B – это bridge, это что-то такое более как раскрывающее данное произведение, оно может быть там в другом ритме, еще в чем-то, ну и AA опять уходит в тему. У вас есть вот эта структура, вы играете первую и первоначально, ну, как бы, эту структуру, да, с произведением, понятное дело, накладываете какое-то произведение на эту структуру, играете его, и потом, даже в импровизации у вас есть структура. Вы все импровизируете по структуре, AABA, ни больше, ни меньше. Если ты импровизируешь чуть-чуть больше, допустим, ты играешь на каком-нибудь кларнете, ты сыграл форму, и ты случайно залез на следующую A, на следующую, еще раз, на форму пошел, на повтор, то если твое место не занимают, тебе придется опять переигрывать всю форму. Ты не можешь остановиться посередине и сказать, все, я забил, не хочу. Вот. В нашем конкретном произведении у нас были вот отдельная часть, специально отдельная буква даже была под это, отделена под соло. Каждого. Вот. Мое соло, я сказал профессору, говорю, я и без соло могу выжить, если так надо. Он говорит, нет, говорит, мы, говорит, без барабанного соло в конце, говорит, мы, нет, так не работает, говорит.
Ну правильно, если бы его не было, я бы точно урезал эту композицию.
Ну, я понял, тебя это остановило.
Конечно, конечно, абсолютно.
Да. Вот, уходя к вопросу того, как мы это разбирали, тебя, насколько я понял, это интересовало.
Да, потому что что опять, это, ну, в твоем случае это же без нот.
Они по нотам.
А у тебя была запись или что-то?
Короче, как это было? Это было таким образом, что у меня была в голове структура, как это все должно звучать, плюс-минус, то есть это поиграл там один барабанщик, плюс-минус, как он это видел. Там, благо, в этом произведении барабанная партия, она была opened, то есть там не было сильных прям, рамок, вот. То есть у тебя была структура, у тебя были плюс-минус, вот у меня были паттерны, которые я на каждую букву должен играть, на каждую часть, и я из этого исходя уже играл. Как делал этот преподаватель, чего не делали в Италии. В Италии я играл в бенде, мне просто сказали: так, вот песня, слушай песню, учи драм-партию, приходи, репетируем, играем, все. Не вписываем тебя сильно в детали, ты знаешь структуру, но тебе она в принципе не нужна, потому что, ну, я просто на оригинал песни ориентируюсь. Здесь же, так как аранжировка у нас была, ну, как бы такая же, но чуть-чуть другая, мы ее все равно чуть корректировали. Здесь мне гитарист на каждую часть говорил плюс-минус паттерн, ритм, который я должен играть, говорил, сколько она длится. И вот таким образом я запомнил, и теперь, когда, допустим, мне скажут, давайте сыграем часть C2, я вполне себе спокойно могу ее сыграть, потому что я прекрасно помню, что это такое, что там должно играться и тому подобное. Вот, то есть...
Ты прям запоминаешь мне, потому что ты столько информации в голове держать,
нет,
мне
нет,
кажется.
Я все запоминаю.
О, обалдеть.
Мне так проще. На самом деле, да, гитарист этот, мы с ним в какой-то момент что-то разговорились, и я опять начал сам себя критиковать. Я обожаю это делать, это и себя
так
же самого...
Так это вообще хобби такое,
под
да.
Это. Так, ну, у меня это просто слишком далеко зашло, если честно, но это уж в другой раз. Короче, обожаю это делать, потому что можно на разговор вывести. Так вот, я и вывел. Так он говорит, что I'm appreciating so much. Как это перевести?
Я так ценю.
Да, ценю очень, что ты здесь, потому что, говорит, слепые музыканты, они запоминают. И говорит, я очень ценю это качество в вас. Давай так скажем. И говорит, я всегда во всех своих ансамблях придерживаюсь памяти, а не бумаги. Я всегда всех стараюсь научить играть как вас, чтобы все помнили музыку и чувствовали музыку, а не читали ее с листа. Потому что, говорит, чем больше человек читает ее с листа, тем меньше у него потом развивается вот это чувство памяти музыкальной, тем меньше он ее запоминает.
Вот где? Идите сюда все. Сейчас,
сейчас будет очень срач хороший, да, я понимаю.
Да, потом.
Я же к этому, кстати, тоже отношусь, к понятию бородист, но это начинающий бородист, я не буду прям светиться. Я очень хочу в это вступить, но пока что у меня скиллов не хватает.
Вот. Смотри, попробую сформулировать вопрос. Он может совершенно не в тему, но раз сегодня есть такая тема, мы ее и развернем.
Есть такая тема, да.
Да, такая тема. Значит, вот я такую аналогию приведу. Допустим, ты идешь с группой людей, и в группе есть кто-то, кто определяет, куда идти дальше. Значит, остальные уже следующие, они идут за лидером, что называется.
Да.
У меня было ощущение, я, может быть, абсолютно не... Да, и лидером, кстати, быть страшно, потому что, а вдруг ты пойдешь, да не туда. Mm-hmm. У меня было ощущение, что тебе, поскольку ты играешь на барабанах, приходится как раз, меняя ритмы, быть тем самым лидером. То есть когда-то ты можешь вспомнить, да, или запомнить, вот этот доиграл то-то, и я должен поменять ритм. Но... Мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что скорее по тебе, по твоему ритму, другие участники могут определять, куда идти дальше. Ага, пошел вот этот ритм. Значит, от тебя многое зависит. Или все-таки не так? Где вот эти твои ключики, твои признаки, по которым ты определяешь, так, вот здесь сейчас будет другая структура, другая фигура, другая что-то, как примитив, то, что называлось примитив. Вот как... это работает? Или ты все-таки реально слушаешь, ага, вот этот гитарист стал играть другой, значит, им не надо другое?
Нет. В этих случаях у меня, вот в таком случае, когда у меня четко дают что где играть и что в какой части играть, вот как в этой ситуации, и произведение достаточно длинное, здесь у тебя нет вариантов прислушиваться, потому что здесь нужно еще и темп держать нужный, а все тебя будут тянуть назад. Плюс у меня это работает просто. У меня есть четкая структура, couple of bars, несколько тактов на одну часть, несколько еще тактов на другую часть. У меня есть четко в голове структура, сколько я что должен играть. Плюс ориентируюсь я по басу. Басист — это красава. У нас был басист красава, он очень четко вел бас. И я ориентируюсь по музыке, не только по структуре, но и по музыке. Я как бы понимал, куда мне нужно идти. Вот, музыку я имею в виду даже не в целом аккорды, сколько бас, потому что по басу можно много чего понять. Когда ты пришел к концу фразы, к концу части, когда ты пришел там еще куда-то, в середину, когда ты в начале. И, конечно, от барабанщика зависит много чего. Барабанщик должен быть уверенным в том, что он делает. То есть, даже если ты делаешь что-то тихое, это не может звучать неуверенно. Потому что начнешь звучать неуверенно, все скатятся за тобой в пропасть. Все будут тоже, скатиться. Если ты будешь звучать уверенно, то, соответственно, результат будет такой же. Все будут просто за тобой идти. По сути, да, в каком-то моменте это так работает. Даже вот в моменте соло, все же, я думаю, услышали замечательное 1-2-1-2-3-4 от гитариста.
Слышали, конечно. Я хотел спросить, про что это было, но...
Это как раз-таки та тема с...
А перед этим нам как раз тема
вот это оно и есть, окей.
Да, это оно и есть, да. И... В конце каждого соло я делал такой fill break, типа заполнение, которое знаменовало, так сказать, переход к новой части, и то, что солисту надо заткнуться, потому что будет другой солист играть, вот. И в какой-то мере вот эти заполнения, в основном ты как бы в барабанщик ярко проявляет то, что он лидирует, да. Это в вот этих вот как раз-таки сбивках, заполнения в сбивках, как их на русском называют, которые дают ясно понятие слушателю и музыканту, что нужно что-то менять, да, что что-то меняется. Но еще лидерство барабанщика проявляется в его выносливости и держании темпа, потому что бывают моменты, допустим, там был момент в одной из частей, почти в конце, когда басист или кто-то, они сложали. И там духовики начали все за ними лажать, но я продолжал держать темп, потому что в таком случае они все, просто продолжили играть, как и я, и они под меня подстроились опять-таки, и все ехало.
То есть ритм, темп — это все твое?
Да, это все на барабанщике висит. На барабанщике и на басисте. Там, да.
Скажи, пожалуйста, у тебя ритм только твой, или у тебя в ухе там что-то тебе, под клик же, знаешь, могут играть?
Вообще, да, на концертах на больших под клик играют, но у меня клика не было. Вот.
Ничего себе, просто это вообще, это же очень сложно, очень просто съехать с темпа из родного, да, или ускориться, или наоборот замедлиться, в зависимости от ситуации. Да. И это прям дико тяжело.
Если барабанщик случайно ускорится... Это реально за ним должен будет ускориться весь оркестр?
Нет. Да, но в чем суть? Если это так задумано, то да. А если так не задумано, то барабанщик, ты не туда зашел.
Лажальщик. Слушайте, да. А дирижера там нет, да? То есть вот.
Нет, у нас не было. В этом...
Если его был, все равно не увидишь. Но вот просто для.
Да.
Яна.
А, Тимур, скажи, любопытно мне весьма, если, конечно, ты хочешь на это отвечать, ты там где-нибудь сложал или нет?
Ой, я все его сложал.
Так это нечестно. Я просто не знаю.
Одна сплошная лыжа.
По структуре я не сложал. Соло ужасное просто. Прям, мне не понравилось вообще. Сложал по динамике тоже, потому что динамики там... Я же говорю, это улица, и надо было в одной части, там надо было бить в барабан на третью долю. Я бил в барабан очень тихо, не учитывая то, что мне никто это не донесет, кроме меня самого, на всю улицу. И нужно бить немножко погромче, потому что там, я же говорю, опять же, там, где играл я, там ты бьешь чуть-чуть, и у тебя слышно в другом конце комнаты, потому что еще и комната достаточно большая была, и эхо было. А на улице такого нет, и, получается, были немножко... Не додавался тот эффект, который надо. Короче, сложал.
А подожди, это 30 градусов.
Да,
Это барабаны.
30-33.
То есть футболку отжимал потом?
Нет.
Серьезно?
Да.
Потому что мне казалось, что это всегда требует очень больших физических усилий, а еще и в жару.
Требует, если смотря что ты играешь. Если ты играешь что-то очень быстрое, хотя и там даже, если ты играешь, говорим мы про бибоп, джаз, то там ты будешь играть в основном пальцами, а не руками. И пальцами, в смысле, там на тарелке будет у тебя быстрый достаточно паттерн, и ты будешь его играть пальцами одной руки, и если ты профессиональный барабанщик, и ты не будешь сильно уставать. То есть так рассчитаны все техники у барабанщиков, чтобы даже на больших скоростях они, да, может быть, взмокли как бы, но не устали физически, потому что концерт это по 2 часа играть-то как-то надо. И, ну, собственно, тут очень сильно зависит то от того, что ты играешь. У меня... Я тут поговорю немножко про то, как я выступил, в плане, как я себя ощущал, потому что я себя ощущал очень скованно вот на вот этом выступлении. Вообще, в целом, вот это вот меня очень бесит. Видимо, это потому, что я слепой, скорее всего. И вот все видят, что во мне есть потенциал, энергия вот эта, которую я могу дать. Потому что вот есть барабанщики, которые не садятся, начинают играть, и они вот, ты прям чувствуешь это. Ты чувствуешь, что они музыку через себя пускают, энергию через себя эту пускают, выдают ее наружу, и она вот прям выхлестывается, это чувствуется прям. И у меня этого делать не получается. И из-за этого оно звучит очень так как-то механично, что ли, как-то не живо, давайте так скажем. И вот мне кажется, из-за этого, опять же, я ничего там не получил просто. Никакого там не reward, так сказать, не искал еще ничего.
Давались,
в конце давались, ага. Там давалось типа на 5-недельный summer camp именно в Бостоне там, потом там давалось 120, 140, 160 тысяч долларов на 4 года обучения там, и потом давалось еще full оплата, Umbria Jazz все это выплачивает, и фул оплата давалась обучение на 4 года, тоже в Бостоне. Вот. Я, опять же, ничего из этого не получил, но мне кажется, я даже знаю почему, как раз таки, скорее всего, из-за вот
еще
этого.
Блин, все равно.
Ну и то, что на самом деле, да, будет еще повод приехать, как бы. Я вообще туда так, буду так. Ехать. Угу. Не только, конечно, за этим, но за этим в основном, потому что
у
меня мечта.
Почему нет?
Потому что у меня мечта в Беркли попасть. Я тут не знаю, знаете, нет, пианист есть, существует такой прекрасный, зовут его Тигран Хамасян, пианист армянский. Играет шикарную музыку, он совмещает джаз, армянский фолк, рок, метал, прогрессив, все это в одном, да, треке, может быть. Трек идет 8 минут. И я очень сильно им вдохновляюсь и в ритмической части, и в композиторской части. И вот в том числе от него я узнал про Беркли. И после того, как я его услышал, я захотел пойти туда и там учиться. Вот. Ну и вот все делаю, чтобы этого добиться в конце-то концов. Вот.
Ты хочешь свою жизнь именно с джазом связать?
Нет.
Или же ты рассматриваешь... различные жанры.
Я
где
рассматриваю много чего. Типа барабанщик рассматривает все жанры возможные, которые только могут быть. Он должен играть, уметь все, что только можно. Но конкретно я смотрю на джаз, фанк, на фьюжн, на вот эти стили достаточно энергичные, на такую прогрессив-музыку в ломаных размерах, и джаз, фанк, фьюжн тоже в ломаных размерах. Я буду строить, хочу все строить на ломаных размерах, потому что 4 четверти мне уже надоели, если честно. Порядка. А кто-то шарит в музыке? Я просто хочу объяснить,
мы
как я это...
Насчет 4 четвертей мы с Олегом точно, думаю, понимаем, а дальше...
Да, нет, просто...
Да мы даже 5 восьмых понимаем.
Есть же 5 восьмых, есть 7 восьмых. Я буду делать, как делает Тигран. Он берет 4 четверти, он берет такт, ну, допустим, я не знаю, там, 32-16 или 35-16. И он их делит по 5, 7, 5, 7, 9.
А, группировки разные,
да.
Неровные, да?
Вот это прекрасно, это прям верх, высший пилотаж, которым я хочу заниматься, научиться его делать. быстро. Ну, и...
Неужели это все можно на слух освоить? Можно. Или ты будешь осваивать все-таки Брайль, или мюзскор, или какую-нибудь песню?
Мюзскор я осваиваю, кстати, мне сейчас приходится с ним работать. Мне больно с ним работать, потому что я не умею, я понимаю, что я не умею писать. Ой, ну как не умею, я пытаюсь, но оно выходит, как будто там 5-летний ребенок пишет.
Ну, то есть только осваиваешься.
В Reaper получше, в мюзскоре очень ужасно. В Reaper я хорошо более-менее пишу. Вот, правда, в Reaper это не нудный редактор, но это так. Вот. Сложно ли это осваивать? Нет, это не сложно. Это сложно осваивать, как бы это такой же сложности имеет, как и для зрячего человека. Вот. Я, например, разбирал фортепианные партии Тиграна, которые я вот так вот группировал, я их разбирал на слух в оригинальном темпе, ты даже не замедляя песню. Я разбирал их на слух просто потому, что мне летом заняться нечем, я сижу, тренируюсь. Вот. И получалось, более-менее. Я даже на YouTube выкладывал ролик, там я играл его произведение, выучил полностью одно и играл его.
Правильно ли я понимаю, что то остальные участники ансамбля были старше тебя?
Нет.
Нет, то есть...
Они были или от моего возраста, ну, в основном моего возраста, там, или, может, чуть-чуть постарше, там, на год, но не прям сильно старше.
Круто, просто, типа... вот реально круто. И я все-таки надеюсь, что ты еще приедешь, и не зря приедешь, вот продолжая эту тему, которую ты поднял. По крайней мере, ты же теперь знаешь, чем тебе заниматься, да, вот тут одна из фишек.
Я увидел уровень, к которому мне надо идти.
Лето, да, вот эта штука происходит,
да,
правильно?
Да, да, да.
А что ты, какие у тебя планы на грядущий учебный год, расскажи мне.
Лето, сейчас я договорю, лето и зимой они тоже играют. Я очень надеялся, что меня отберут играть барабанщиком на Jazz Winter Festival, но нет, не сегодня, не в этом, не туда я зашел. Значит... Я зимой, я так понимаю, это у них как концерты будут, что-то такое, я не вдавался в подробности. Вот, а что на учебный год? Работать?
Ты
над собой?
Окончил школу, да? Правильно я
нет,
поняла? Да?
Нет, 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 я не окончил школу, я говорю работать над собой, работать над техникой и вкалывать. И вот. Учиться, я сейчас буду учиться 3-й год из 5. Вот. Ну, по идее, типа, если меня возьмут, то я там неким образом могу и попасть в Беркли. Ну, так, такое маловероятно. Вот. Ну, вообще не надо, по идее, школу доучиться уже вот здесь, вот эти, сколько там, 3-2 года, и все. И потом я могу подаваться на обучение в Беркли конкретно.
В общем, короче, сегодня было разрушение представлений. Если кто-то слышал молодежный музыкальный лагерь, и у вас, друзья, представление о значении этих слов, пожалуй, не изменилось только представление о значении слова музыкальный. Он действительно музыкальный. Вот. Лагерь – это не совсем то. Молодежный, ну, наверное, да, подростково-молодежный. Вот. Но это действительно возможность попробовать себя, узнать других. И, по-моему, независимо от того, какие там кому раздали награды, сам процесс – это очень-очень круто.
Очень ценно и очень классно. Прекрасно.
Невероятного, да.
Тим, спасибо. Да, я говорю спасибо. Нет, в любом случае, спасибо. Может быть, еще у Яны есть вопрос, а я уже спасибо ему говорю.
Ну, я единственное только хотела спросить. Но спасибо в любом случае. Но скажи, Тимур, ты продолжаешь ли с кем-нибудь общение? Ты говоришь, что обзавелся там новыми друзьями. Продолжаешь, да, общение с людьми? Может быть, вы можете коллаборации какие-нибудь делать вместе?
Коллаборации не знаю, потому что один человек сейчас в Норвегии, другой человек сейчас в Швеции, третий человек в Италии, в центре Италии, а я в северной части Италии. Но общаться продолжаю, да. Вполне себе.
Ну, обмениваться там чем-то, да, какими-то наработочками. Вот. Ну, я тебе желаю удачи. Я уверена, что все-все у тебя получится. И чтобы музыка в твоей жизни была вечна. Вот. Так что я прям очень рада была с тобой познакомиться сегодня.
Я тоже, взаимно.
Вот.
Очень было классно.
И она у тебя точно будет вечно. Ну, правда, это поймут только люди постарше, потому
если
что для барабана не нужны батарейки. Заменять не надо ничего. Спасибо, Тим. Спасибо, Яна.
Спасибо. Пока-пока.
Всем пока.
Всем пока.
Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть и другие темы на канале Тифлоинфо.